Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Доброе утро всем, Константин Симонов здесь, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Координаты эфира, смски, +7 925 888 88 948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. И, наверное, давайте начнем с того, что как-то разворачиваются пушки в торговой войне, а ядра в этой пушке это тарифы. Да, тарифы. Но правда, вот Япония вчера сказала, что, кстати, против Штатов не будет вводить тарифы встречные. По-моему, премьер-министр Италии что-то очень осторожное тоже говорила на этот счет. Но интересно, как это вообще на нефтегазовом рынке сказывается, вся вот эта тарифная катавасия?
Да, ну у нас с вами револьвер сегодня энергетический, поэтому давайте действительно посмотрим на рынке нефти прежде всего, тем более тут есть на что посмотреть, к сожалению, потому что действительно вот как только Трамп устроил это шоу тарифов, в тот же день, кстати, ОПЕК плюс принимает решение об ускоренном росте добычи, но я думаю, об этом отдельно стоит еще несколько слов сказать. И, собственно, началось. И началось. В первый же день нефть теряет почти 7%. В пятницу падение продолжается. За два дня более 10% потери. Вчера была, как принято говорить у финансовых аналитиков, техническая коррекция. Немножко нефть подросла. И, соответственно, возникает, конечно, вопрос. Это какая-то временная передышка. И вот тут разные совершенно гипотезы выдвигаются, сейчас мы к ним перейдем, но вначале я бы, опять же, несколько слов хотел сказать на тему, как определяются цены на нефть. Мы неоднократно этому сюжету уделяли внимание, но вот классический пример, что на самом деле мы видим, вот смотрите, ведь действительно Трамп объявил о новых тарифах. Никто пока, на самом деле, до конца не знает, они будут введены или не будут введены, потому что вы справедливо сказали, что уже снимается реакция других государств. Очевидно, что Трамп это шоу придумал для того, чтобы все прибежали к нему
на поклон
и начали переговариваться там. Тут тоже разные моменты. Ну, вопрос, кто что будет предлагать? Кто будет предлагать покупать облигации американские, кто будет, соответственно, там обещать увеличить закупку американских товаров. Собственно, это и есть суть предложений Трампа. Он уже буквально там в пятницу заявил, что мне уже начали там звонить, и начал хвалить тех, кто начал звонить. А звонят уже все практически, и там и коммунисты, и капиталисты. Ну, я имею в виду, один из первых позвонил, например, лидер Компартии Вьетнама Трампу, да. И Трамп его как передовика обозначил, что молодец, позвонил первый, вступаем в переговоры. Дальше там премьер Израиля позвонил. То есть начинается широкое обсуждение того, что заплатят Соединенным Штатам. Есть непрогнувшиеся страны, прежде всего Китай, конечно, и, собственно, мы знаем, что Китай объявил об ответных 34% пошлинах. А Трамп в ответ объявил, что еще ведет пошлины до 50%. Да. Вот, начались тарифные уже шахматы с некоторыми странами с перспективой хода конем по голове. От Трампа можно всего в этом плане ждать. Но я к чему это все напомнил? К тому, что пока на рынке, что сырьевом, что в целом глобальном, не произошло ничего.
А на Уолл-стрит то, что вчера творилось, индексы падали.
Я имею в виду, вернусь назад, скорректирую, на рынке физических товаров не произошло ничего. Да. На рынках как раз происходит катавасия полная, это вы справедливо меня поймали на слове. Да, я неправильно выразился, еще раз повторю, на физическом рынке не происходит ничего. На нефтяном рынке тоже происходит катастрофа, но на физическом рынке нефти пока ничего не случилось.
Да.
И это означает, что на самом деле на фондовых рынках, на рынках нефтяных фьючерсов трейдеры продают страх. И это означает, что цена формируется не на рынке физики. То есть это не как в учебнике, там, кривая спроса, кривая предложения, равновесная цена, потому что ничего не случилось. Не обвалилась еще китайская экономика, физически я имею в виду. Не обвалился спрос на нефть. Вот сейчас нет у нас данных, что спрос на нефть обвалился в моменте. Но страх, как лучшее средство продажи, работает на все 100, потому что спекулянты нефтяными фьючерсами, они, конечно, используют вот эту информационную лавину на тему, а дальше там, понятно, прогноз весьма простой. Тарифная война, ограничение торговли, ограничение производства, в Китае, соответственно, резкое снижение потребления нефти, соответственно, мировой рынок нефти сжимается, потому что, согласно, тут я согласен, согласно всем основным прогнозам, ключевые факторы, ключевые страны, драйверы роста спроса на нефть сейчас – это Китай и Индия. Это правда, с этим я согласен. В большей степени это касается Индии. Индия пока изображает всяческую толерантность. Опять же, премьер Индии, кстати, тоже один из первых выразил готовность к переговорам с Трампом. Но еще раз повторю, пока это все прогнозы, это все страхи будущего, они не на ровном месте взялись. Понятно, что действительно с высокой степенью вероятности это все произойдет. Но пока ничего не произошло. А страх уже работает. И нефть рухнула там, больше, чем на 10%. Это очень много. Но физически пока сегодня говорить там о том, что вот уже что-то произошло на рынке физики, не приходится. Поэтому ключевым фактором является голова спекулянта, его представление о реальности. Вот, и здесь мы действительно наблюдаем агрессию, буйство медведей, которые бросились отрабатывать шоу Трампа. И на самом деле это, конечно, важнейший вопрос для нас, что будет с ценами и что будет дальше. А вот что касается, на самом деле, тут же развелась активная конспирология вообще, что же это было. И многие, кстати, стали привязывать действия Трампа как раз к нефтяным ценам, что главная цена, главная цель как раз была там обвалить нефтяные цены.
Так и если тут, бы тут... была главная цель, он бы напрямую это сделал, мне кажется. Зачем вот это вот вокруг да около-то ходить?
Я согласен с вами, но я уже насчитал кучу версий, что же случилось, причем, естественно, они все противоречат друг другу. Версия первая, что Трамп договорился с саудитами, чтобы добить Россию.
Да, это слышно.
Версия вторая, что, наоборот, Россия договорилась с саудитами.
Добить Америку.
И, наконец, да, чтобы добить американских нефтепромышленников. Версия третья, что финансовый капитал объявил Трампу войну, зацепился за его историю с тарифами, сейчас будет его лупить, обваливая все рынки сырьевые и фондовые, и так далее, и тому подобное. Ну, на самом деле, версия номер два, как раз она нас возвращает к решению четверга, когда ОПЕК+ принял решение ускорить в три раза выход из добровольных ограничений. Я напомню, что у нас помимо квот, то есть самоограничений, в ОПЕК+, 8 стран взяли на себя повышенные социалистические обязательства и дополнительно, помимо квот, сократили добычу. И вот сейчас эти 8 стран, да, они не то что увеличивают квоты, получается, они постепенно снимают добровольные самоограничения, правильно сказать так. И, собственно, было решено на май эти самоограничения снимать в три раза быстрее, чем ранее предполагалось. Дополнительно 411 тысяч баррелей в сутки должно в мае прийти на рынок. Но на самом деле цифра в 411 тысяч баррелей в сутки – это не та цифра, которая в нормальное время должна была хоть какой-то эффект на рынке произвести. Поэтому, на самом деле, когда вы читаете, что Трамп вместе с ОПЕК+ обвалили цены, я думаю, что доля решения ОПЕК+, вот в этом цунами, она там не более...
У ОПЕК+, какой интерес? У ОПЕК+, какой интерес в отношении
решения? У ОПЕК+, в моем понимании, вот да, почему я считаю, что это решение было принято. Вот если бы... Просто, вы знаете, они собрались вот эта онлайн-конференция, она заранее планировалась на 3 апреля, они, что называется, угадали, угадали с днем. Если бы они собрались в среду или во вторник, я думаю, что этого решения бы не было. Поэтому мне лично кажется, что, посмотрев ночное шоу Трампа, страны ОПЕК плюс решили, что хуже уже не будет. Вот. И под шумок, то есть было уже с утра нефть начала валиться. И было понятно, что как бы это уже сейчас в моменте необратимая история. Поэтому я думаю, что они решили, что в чем выгода? Вы спрашиваете, ну, выгода в том, что все-таки 411 тысяч баррелей в сутки дополнительно они добудут и продадут, соответственно. Они, понимаете, ОПЕК плюс ведь в чем суть? Они себя ограничивают. Мы, точнее, не они, а мы, потому что мы тоже часть ОПЕК+, не будем забывать об этом. Мы себя с нашими друзьями по ОПЕК+, ограничиваем, считая, что это позволяет поддерживать цены.
Да.
Но когда вы видите, что цены рушатся без вас, у вас, конечно, есть соблазн, у вас есть возможность чуть-чуть побольше нефти подобывать, и я думаю, что именно в этом и был основной мотив. Давайте все-таки цена уже рушится. Мы на это не повлияем.
Зачем
я думаю, что, понимаете, если бы они сказали, мы там сократим еще добычу, этого бы никто уже не заметил, потому что началась паника. Все, то есть все только говорили про Трампа. В этом плане, что там делает ОПЕК+, это уже дело 10-е, в этот день. Вот 3 апреля это было 10-е дело, да, значит, или 2-го какого там. 3 апреля, это было 10-е уже дело, да, и, соответственно, никто на это особого внимания не обращал. И поэтому я думаю, что мотив был такой, что давайте под шумок хотя бы хоть чего-то как бы с этого получим, давайте пока как бы не поздно, пока это не заметили, решим добывать побольше. Вот. И поэтому я лично убежден, что здесь действительно вот, не в ОПЕК плюс дело. В любой другой день, да, это могло опять же через голову, то есть опять же пришел бы информационный сигнал в голову финансового спекулянта, и он мог бы на это среагировать.
Просто
но в этот день... В четверг, да, уже все, там на это никто внимания не обращал, все рушилось, то есть Трамп в этом плане навел шороха, и он был главным ньюсмейкером, который все собрал информационные, как бы, не знаю даже какой-то...
Бенефиты.
Термин. Ну, бенефиты
для
такие,
этого.
Как бы, да. Ну, для себя, наверное,
ну,
да. Для себя, наверное, да.
Он рискнул, понятно, но здесь интересен другой момент. Соединенные Штаты на данный момент все-таки нет экспортера. Крупнейшие потребители, крупнейшие производители. И возникает такой момент. Трамп вроде бы не касался сырьевого сектора, но при этом мы же не можем как бы исключать вообще из всей экономической цепочки как раз нефть и газ. По касательной все равно заденет каким-то образом.
Вот, давайте теперь вернемся к конспирологическим версиям, мы будем с ними разбираться, а заодно поговорим и о последствиях. Ну, во-первых, я лично глубоко убежден, что никакого сговора на нефтяном рынке не было. И дело здесь не в нефтяных ценах, и не было никакого сговора США с саудитами. У нас просто, вот мы как-то с вами в одной из передач, по-моему, разбирали вот, это, вот эту байку на тему, как США с саудитами развалили Советский Союз, и я как бы с цифрами объяснял, почему это не так. Но в голове у многих, и часто радиослушатели об этом пишут, то есть в голове у многих, несмотря на нашу просветительскую деятельность, оно засело, что в 80-е годы США вступили в сговор с саудитами и развалили Советский Союз.
Да,
поэтому, когда вы читаете, что Трамп готовит визит в Саудовскую Аравию, а, собственно, он действительно его готовит. Или вот сейчас министр энергетики прибыл в Персидский залив сегодня, прибудет. Значит, все такие, ага, ведь он же не случайно прибудет в Персидский залив. Значит, что-то в этом есть. А зачем Трамп едет в Саудовскую Аравию? И ведь первым срок тоже начинал с визита в Саудовскую Аравию. Здесь что-то не так, значит, сговор и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле, действительно, не надо было... То есть какая-то сложная очень комбинация устроить шоу, ввести тарифы на 185 стран, чтобы договориться. То есть, представляете, ну как в голове у конспирологов получается какая логика? То есть Трамп ночью заявляет, что он вводит тарифы против 185 стран, потом подмигивает саудитам, типа, я свою часть сделал, теперь вы уговорите русских, поднимите добычу. Те уговаривают русских, поднимают добычу. Вот состоялась акт вот этого тайного управления миром. Ну чепуха, потому что я, конечно, думаю, что здесь... Собственно, сырьевые рынки объективно попали под раздачу, этого не могло не произойти. Я процитирую Пелевина, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. И извините, если последнее слово там, на филологические уши произвело какой-то негативный эффект. Но это так, поэтому никакой там сложной конспирологии не было, и особо никто на это не заморачивался. У Трампа есть вот эта действительно одержимость тарифами, он действительно исходит из того, что у Соединенных Штатов торговый дефицит, это правда, и он намерен это исправлять как в своем стиле радикальными методами, а заодно тоже в своем известном стиле всех напугать и ждать, когда к нему, как мы уже с вами сказали, придут на поклон и начнут приносить пряники, а он будет говорить, ну, давайте, да. Вот это я согласен, вот это не согласен, или давайте пряник побольше. Поэтому тут не было особой конспирологии, тем более, что вы абсолютно справедливо нам напомнили про действительно уникальное место Соединенных Штатов на нефтяном рынке. Почему? Потому что, да, вот есть страны-экспортеры нефти, и тут понятен их интерес. Объективно им хочется, чтобы нефть была подороже, но не настолько дороже, чтобы все эту нефть перестали потреблять и заговорили о зеленом переходе, потому что дорогая нефть всех утомила. Это очевидная вещь. Есть страны-импортеры, им хочется нефть иметь подешевле. А есть Соединенные Штаты, которые являются действительно крупнейшими потребителями нефти и импортерами нефти, что еще важнее, потому что Соединенные Штаты... Мы тоже цифры как-то говорили, когда Трамп только начинал с тарифных войн. Напомню, что первые тарифные ограничения он ввел против Канады и Мексики. Именно поэтому Канада и Мексика вместе с нами в тарифные эти презентации не попали. Да? Причем, кстати, с нами интересно, потому что министр финансов США заявил, что мы с Россией не торгуем, хотя... По секрету скажу, что это неправда, да, все-таки небольшой торговля кусок у есть, там да. у нас остался, торговля, да, и я не буду подсказывать министру финансов, чем мы торгуемся, если он не знает, если действительно это аргумент, что они там просмотрели, что у нас есть торговля, но мы торгуем, но тем не менее, хорошо, пусть будет так. А с Канадой и Мексикой, с Канадой главный аргумент как раз был, что мы уже ввели пошлины, поэтому что вводить, что их в презентацию вставлять, у нас уже все это введено. Хотя там тоже есть тонкость, ввели да не ввели, как известно. Их ввели, но отложили применение. Так вот, собственно, Соединенные Штаты покупают очень большие объемы, прежде всего в Канаде, и очень приличные объемы в Мексике. Там суммарно 130 миллионов тонн, это гигантские объемы на самом деле. То есть... Мы тоже говорили, почему, там не буду повторять, это связано с экономикой американских НПЗ, которым выгодно перерабатывать низкокачественную нефть, а легкую, классную, сланцевую нефть неинтересно перерабатывать, маржинальность падает, соответственно, поэтому возникает действительно уникальная ситуация, что Соединенные Штаты гигантские объемы нефти забирают и гигантские объемы нефти вывозят. То есть Соединенные Штаты, особенно в период СВО, резко стали наращивать продажу нефти за рубеж. Вот мы ушли, нас выгнали с европейского рынка, мы ушли на рынок Индии. То есть, на самом деле, последние три года на мировом рынке нефти с точки зрения перетоков произошли гигантские изменения. А кто пришел-то на европейский рынок? Ну, многие думают, что пришли саудиты. На самом деле, это частичная правда, потому что главным гостем нефтяным были... Чуть-чуть были и есть, были и есть Соединенные Штаты Америки. Именно они со своей сланцевой нефтью пришли на рынок Европы, откуда европейцы выкинули нас. Потому что все говорят про СПГ, это, я думаю, уже все знают. Это тоже правда, что Россию убрали с рынка трубопроводного газа, и Соединенные Штаты существенно нарастили предложение СПГ в мире.
И с СПГ тоже
и
будут
в Европе,
бороться.
И в Европе, а?
И с СПГ нашим тоже будут бороться.
Конечно, будут бороться, безусловно. Не будут, а уже не будем, а есть, да, потому что уже борются, как только могут. Все наши новые заводы под жесточайшими санкциями. Поэтому, когда, кстати, Дмитрий говорит, что у нас перспективы сотрудничества в сфере СПГ, меня немножко это смущает, потому что новые заводы СПГ под жесточайшими санкциями, пока эти санкции не будут хотя бы как-то ограничены, никакого партнерства там просто быть юридически не может. Но вернемся к нефти, но про нефть меньше говорят, но там было ровно то же самое. Нас с европейского рынка выкинули, американцы сюда пришли. Американцы сегодня доминирующие поставщики нефти в Европейский Союз. И, собственно, это тоже важный фактор. И вот здесь об этом важно помнить, что действительно Соединенные Штаты нефть покупают и нефть продают. И еще более интересно то, что американские нефтяные компании добывают нефть и в Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах. И самое-то главное, что нефтяной сектор Соединенных Штатов – это один из ведущих сегодня экономических сегментов американской экономики. Отсюда вопрос возникает, а какие цены, понимаете, я к чему это говорю? К тому, что вот, например, если спросить, какие цены выгодны России? Ну, если убрать вот этих теоретиков клоунского типа, которые говорят, что у нас сырьевая зависимость, скорее бы все это рухнуло, да, и нас высокие цены на нефть развращают. Ну, это мы неоднократно к этой теме возвращались, еще вернемся, поэтому если вот это отбросить, очевидно, что нам выгодны высокие цены, они наполняют бюджет и позволяют нам обеспечивать расходы высокий все. Уровень расходов. Угу. По-моему, это очевидно. Ну, как бы, ну, есть, как, еще раз повторяю, сегмент людей особо одаренных. Импортерам тоже очевидно, конечно, им выгодно дешевле. А что Соединенным Штатам выгодно? Вопрос. На самом деле, почему? Потому что Соединенные Штаты разные. И именно поэтому Трамп затеял очень сложную партию, потому что он не только играет в шахматы одновременно там, со всеми странами мира, там, одних лупят тарифы на быстрые шахматы. И даже, вы знаете, даже это быстрые шахматы, знаете, есть такой вид спорта, где сначала в шахматы играешь, а потом боксируешь. Вот это как, не помню, как он называется, но вот мне кажется, вот действительно боксы-шахматы играет. Если не хотите в шахматы играть быстрые, где есть перспектива, что Трамп у вас ладью украдет, как в известном произведении, то дальше вам предложат сеанс бокса с участием американских авианосцев, как он, собственно, вот Ирану предлагает. На Иран, кстати, санкции, вот эти тарифы наложили, помимо санкций, что тоже любопытно. То есть не забыли его здесь. Так вот, собственно, с одной стороны, Трамп вчера тоже заявил, американские избиратели, скажите мне спасибо, я уже снизил цены. Это правда, он действительно снизил цены на нефть. Он это подает как заслугу. Американцы, действительно, тоже известный факт, что в Соединенных Штатах суперволатильность цен на бензин. Это означает, что нет такой страны в мире, которая так же быстро реагирует на заправках на динамику мировых цен. Поэтому цены грохнулись, в Америке на заправке цена пошла вниз. Американский избиратель это заметит, и Трампу скажет спасибо. Трамп об этом публично заявляет. Не забудьте, дорогие американские избиратели, кто ездит на машинах, а на машинах там ездят все, как известно, скажите мне спасибо, это я молодец. Угу. Здорово. А компания ExxonMobil скажет Трампу спасибо? Вот, а компания Chevron Texaco скажет Трампу спасибо? А техасские добытчики сланца скажут Трампу спасибо? Это, еще раз повторяю, не думайте, что Америка, я неоднократно говорил, сегодня сырьевая держава номер один в мире – это Соединенные Штаты Америки. Нефть – это один из крупнейших сегментов американской экономики. Не думайте, что там одни айфоны, Теслы и космические корабли. Да ничего подобного. Техас, между прочим, как региональный, вот если взять экономику регионов, то Техас, нефтедобывающий главный штат, в пятерку уверенно входит штатов Америки по региональному продукту. Это ключевой, не только там Калифорния с Теслами, понимаете? То есть это на самом деле Америка нефтяная страна, колоссально. Я напомню, что сегодня Соединенные Штаты более чем на треть добывают больше жидких углеводородов, чем Россия. На треть больше, там уже, ну, скоро даже 40% будет. Это чудовищная, чудовищная цифра. И это только в Штатах. А компания Exxon добывает нефть не только в Штатах. Она добывает нефть в Гаяне, в Персидском заливе, везде, в Казахстане, везде. То есть, если вы возьмете объем нефти, который добывается с участием американских компаний, вы получите чудовищную цифру. И вот эта часть американской экономики, Трампу спасибо, не скажет точно совершенно.
Но, наверное, он все-таки тоже знает, что делает. Может быть, его конечная цель, после новостей еще продолжим.
Это хороший вопрос, конечная, знает ли Трамп, что он делает.
Конечная цель-то все равно монополизировать этот рынок полностью. Почему нет? Давайте после новостей обсудим.
После перерыва.
Константин Симонов с нами.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, Константин Симонов с нами. Продолжаем про энергетику. Да, Константин, я в проброс предложила тему по поводу все-таки того, что, да, американцы крупнейшие экспортеры, импортеры нефти, так или иначе, вот эта тарифная война, вопрос, конечно, как на сырьевом секторе будет отражаться, хотя напрямую вот таких вот тарифов, санкций не вводилось.
Ну, мы с вами, Евгения, хотели разоблачать конспирологию, а вы в конце подбросили еще одну хитрую конспирологическую концепцию, что Трамп хочет уничтожить всех остальных производителей, занять рынок, и тогда на нем доминировать, доминировать и еще раз доминировать. Есть, как сейчас принято говорить, один нюанс. Он связан с тем, что на самом деле, отсюда, кстати, и вторая версия конспирологическая номер два, что на самом деле все это затеяли мы с саудитами и объявили вот эту великую ценовую войну Соединенным Штатам. На чем основана эта гипотеза? Она основана на том, что сланцевые производители не выдержат цен. Ну, на самом деле, там дальше как бы версия расходится, там $50, $45. Я вам должен сказать, что на самом деле это средняя температура по больнице, потому что в каждой сланцевой формации своя себестоимость. Но вот если мы говорим про провинцию Альберта, ой, прошу прощения, про Альберту мы сейчас поговорим как раз, это у меня как раз, хотел не забыть про нее два слова сказать, про Пермский край. Ну, так, кстати, нефтяники шутят, в Перми. Ну, на самом деле, бассейн Пермиан, который у нас называют Пермью, в шутку, это ключевой сланцевый бассейн. Так вот, если мы говорим про бассейн Пермиан, про американскую Пермь, то там себестоимость сейчас где-то действительно от 45 до 50 долларов, себестоимость производства. Вот отсюда как бы конспирология, что если опустить ниже, ну, идея в чем? Идея в том, что действительно Соединенные Штаты агрессивно наращивают добычу. Как я уже сказал, фактически, ну, на 40% они нас обходят по жинке углеводородом. Ну, а значит, и саудитов тоже, потому что у нас примерно, мы чуть-чуть там отстаем по добыче, ну, в принципе, там, вот, на май у нас там примерно, у них 9,2 будет квота, у нас там 9,08. Соответственно, и саудитов тоже они обгоняют, да, а американцев там уже 14 миллионов, ну, правда, с конденсатом считают, а мы считаем квоты по сырой нефти. И, соответственно, с этим надо что-то делать. И отсюда как бы идея, давайте попробуем устроить ценовую войну. Я абсолютно убежден, что никакого такого сговора не было, и ОПЕК плюс не поэтому повышал добычу, чтобы цены рухнули, потому что на самом деле и для нас, и для саудитов эта история, ну, скажем честно, плохая.
Да.
Ну, я еще, если будет время, про наши доходы отдельно скажу. Ну, собственно, понятно, плохая, потому что вот сейчас, честно говоря, нам совсем не хочется, чтобы наш бюджет полегчал. То есть это красивая, конечно, идея, какие-то стратегические войны там, но мне кажется, вот это не сейчас,
конечно,
не про сейчас. Саудитов тоже, на самом деле, не слишком радует перспектива сейчас лишиться значительной части денег, и в этом плане тоже большой вопрос, нужна ли им ценовая война, и, кстати, они традиционно нас не в ценовые войны вовлекали, а наоборот, вовлекали в то, чтобы поиграть на повышение цен на нефть. Я напомню, что именно Россия вышла из первой сделки ОПЕК+, весной 2020 года, и тогда саудиты сказали, ах так, ну окей, открываем краны и начали наращивать добычу, тут ударил ковид, и началось вот это еще более, кстати, шокирующее падение цен. Я напомню, что тогда в весной 2020 года, ну, все помнят отрицательные цены, но это, опять же, цены спекулятивные, фьючерсов цены, а цены на физику, на нефть Urals нашу действительно доходили до $6-7 за баррель, сейчас все-таки они там находятся на уровне $50, что тоже мало, но все-таки 50 это не 7. Ну, посмотрим, что еще будет дальше. Таким образом, и мы вернулись в сделку, заключили вторую сделку, и стали нефть с рынка убирать для того, чтобы цены вернуть, и цены начали расти. То есть это действительно работало. Поэтому я сильно сомневаюсь, что сейчас вот в моменте саудиты считают разумным устраивать ценовые войны с Соединенными Штатами. Что касается самих Соединенных Штатов, вот эта идея, что давайте захватим весь мир, соответственно, для этого нужно уничтожить российскую добычу, желательно саудовскую, в принципе, добычу. Поэтому да, я думаю, что Трамп вашу, Евгения, стратегию реализует. Но для этого не нужно опускать цены. Почему? Потому что низкие цены бьют прежде всего по тем проектам, у которых дорогая себестоимость.
Сланец.
Цена, сланец. На самом деле, цена, вот сейчас это мы говорим про Urals в порту отгрузки. Вот когда я сказал $50,
понятно,
что такое $50? Это цена Urals FOB. В реальности налоговая цена, она будет выше. заметно выше. Но если мы посмотрим на цены Brent или хотите на цены западного Техаса, конечно, там цена будет уже там на уровне сейчас 60 долларов. Давайте от этого как бы отталкиваться. Поэтому цена в 60 и даже в 50 долларов добычу сланцевой нефти в США не остановит. Давайте забудем эту теорию, что мы опустим цены и американцев убьем. Но проблемы она им создаст. И самое главное, что, понимаете, чтобы наращивать добычу, вот сейчас ситуация какая, чтобы наращивать добычу нефти в США, нужно приступать к новым, еще более дорогим проектам. Это уже не сланец. Такие ресурсы и запасы нефти у Соединенных Штатов на самом деле есть. Это глубоководные запасы Мексиканского залива. Не случайно, кстати, его Трамп переименовал в Американский залив, и я как раз думаю, что это связано с попыткой не просто там, опять же, свое эго потешить, а обозначить этот регион как перспективный центр производства углеводородов. Там, вы знаете, и так нефть активно добывается, но там еще есть еще более глубокие залежи, которые можно будет добывать при развитии технологий и при более высоких ценах. Арктика, Аляска. Поэтому на самом деле, если мы говорим про рост добычи в США, цены надо повышать, а не понижать. В этом плане Трамп сейчас бьет по американским производителям, не давая, на самом деле, вовлекать им сложные участки в добычу. Сланец это не убьет, но перспективы новых проектов это подрывает. А, кстати, вот чтобы не забыть, я слово Альберта-то произнес, а провинция Альберта – это Канада. Это канадская провинция, это так называемые песчаники, Sand Oil. Так вот, я просто с утра прочитал на одном западном ресурсе статью, что там вот как раз завыли первыми. Почему? Потому что это еще более дорогие проекты. То есть это не совсем сланцы. Это тоже, ну, в нашей классификации это будет тоже называться трист, трудозавлекаемая нефть, но там другая технология. То есть это не совсем сланец. Это другая категория трудоизвлекаемой нефти и еще более дорогая. Вот они уже сейчас при цене там, в районе 60 на мировом рынке по Бренту, они уже начинают верещать. Вот. И тоже интересно, получается, что по Канаде Трамп бьет, хотя это тоже, кстати, важный момент, потому что нефть-то куда идет из Канады? Она идет в Соединенные Штаты, на американские заводы. И это тоже такая игра с непонятными перспективами, но в чем-то для нас полезная, как бы, если себе в ногу не выстрелили, ну пусть хоть в Канаду выстрелят, и на том спасибо. А вот что касается все-таки, почему я сказал, что Трамп вашу стратегию реализует, потому что, но он ее реализует не через цены, он ее реализует через санкции.
Через
вот,
рынки,
вот
конечно.
Вот санкционная дубина, это в чистом виде расчистка рынка под себя. А тарифная игра – это про другое. А и что здесь происходит? Здесь происходят уже введенные санкции против Венесуэлы. Я напомню, что Трамп ввел 25-процентный тариф для третьих стран, покупающих венесуэльскую нефть. Угу. На самом деле, вот с точки зрения мировой торговли, это абсолютное безобразие. Для нас, кстати, это важно, потому что Трамп грозит нам тем же самым. И фактически, вводя пошлины против Венесуэлы, Трамп решает и такую пиар-задачу, типа, русские, вы думаете, я шучу? Так вот, смотрите, с Венесуэлы я уже это сделал. И действительно, ну, еще раз повторяю, то есть что такое тариф? То есть, грубо говоря, Трамп заявляет, если какой-то покупатель, допустим, индийский НПЗ, собирается купить венесуэльскую нефть, то 25% от сделки отправьте в американский бюджет. Ну, полная чушь, конечно, но, видите, никто в мире не сопротивляется, то есть Индия не говорит, мы не будем этого делать, это безобразие, там, Трамп, что ты о себе думаешь? Ничего подобного, Индия говорит, что, типа, ну, давайте как бы с этим чего-то делать. И Китай, кстати, тоже ничего не сказал насчет венесуэльской нефти, хотя он ее потребляет, и все это знают. Китай в своей таможенной статистике не отражает ни иранскую нефть, ни венесуэльскую нефть, хотя все на рынке знают, что он ее покупает, но он боится это делать. Понимаете? То есть Китай боится американских санкций. Поэтому я, кстати, бы на месте китайских товарищей, вот когда вы начинаете тарифные войны, вначале бы сказал, мы вообще не признаем американские санкции, нам на них плевать, вот мы венесуэльскую нефть покупали и будем покупать, и вам ничего платить не будем. Ну, а Китай этого не делает, ну, хотя бы ввел ответные пошлины. Тоже, кстати, там интересно, что будет там с американским, например, СПГ, вот, ну, не знаю, там, если хватит времени, можно несколько слов сказать. Возвращаясь, собственно, к санкциям. Дальше Иран, то есть Венесуэла первая цель, Иран вторая цель, вы знаете, что по Ирану жестко проходится, по нему жестко давят, санкции усиливают, это касается теневого флота иранского, Ну и, собственно, вы знаете, что сейчас начинаются переговоры по Ирану. В Москве сегодня переговоры Иран, Китай, Россия. И в субботу начинаются переговоры в Омане в формате уже с участием Соединенных Штатов. Трамп уже заявил вчера, что если, значит, Иран нас не услышит, его ждет очень плохой день.
К осени, да, он что-то там.
А к осени он вообще обещает, что если что, Ирана вообще не будет.
Там 80 миллионов человек живет, ну что он сделает?
Понятно, что это безумие, это бред, но тем не менее он позволяет себе такого рода заявления, да, делать, что там, как бы в его картине мира это нормальная история. Но, значит, соответственно, Венесуэлу и Иран, вот это первые жертвы этой истории. Мы тоже частично жертвы, безусловно, санкций, мы это знаем. Но мы с санкциями справляемся, поэтому пока Трамп для нас эту перспективу обозначает, что, ребята, вы в списке номер три. То есть против вас уже действуют санкции, но если мы говорим про запретительные санкции, угу. А вот эта идея 25%, это, понимаете, если страна признает эти санкции, она эту нефть покупать не будет. Вот, и вот здесь ключевой вопрос, а Трамп готов против нас сейчас эти санкции применить? Я считаю, что нет. Почему? Ну, во-первых, потому что, как мы с вами разобрали, Трамп играет очень сложную комбинацию, когда одни и те же действия в Америке самой вызывают противоречивую реакцию очень многих игроков. Вот мы сказали про цены на нефть. На самом деле цены на нефть низкие нужны не только американским реднекам, которые на машинах ездят. Они нужны там и нефтехимической промышленности. То есть там есть потребители нефти, которые выигрывают от дешевых цен. Но американским нефтяникам они совершенно не нужны. И это такая сложная история. И вот если сейчас ввести санкции на российскую нефть, мы слишком большой игрок. Мы ни Иран, ни Венесуэла, при всем уважении к этим странам.
Нас пытались уже с рынка выключить три года назад.
Если страна, какая, допустим, индийская НПЗ, признает американские санкции, она не сможет легально российскую нефть покупать, потому что это убьет всю экономику. Поэтому если такие санкции введены будут против России, вот тут маятник нефтяных цен точно совершенно развернется в обратную сторону, и мы увидим трехзначную цену. Зачем это Трампу? То есть он только что американцам говорил, скажите мне спасибо, я цену опустил, теперь как бы будет цена 120, что он скажет американскому избирателю? Я вот такой шутник, то туда, то сюда. Американские, кстати, нефтедобытчики за это скажут спасибо, да, но уже скажут проклятиями, осыпят его
мне
те,
кажется,
кто недавно
благодарил. Мне кажется, он между капель дождя попытается пройти. Что? Он между капель дождя попытается пройти, потому
что... Ну, не знаю, как бы...
Но, хорошо, а с Ираном же есть...
Нашли Микояна.
А с Ираном есть еще тоже интересная тема, насколько я понимаю. Трамп, конечно, шантажирует. Одной рукой говорит, я вас разбомблю, другой рукой говорит, предлагает сесть за стол переговоров. Вот, но... Иран – это Армузский пролив. Если иранцы поймут, что их загнали в угол, им терять нечего, они просто перекрывают пролив, нефтяные потоки вообще, в мировой торговле фактически встает, и цены улетают в космос.
Да, абсолютно верно, это тоже достаточно серьезный аргумент. Поэтому мы видим, что в этих играх все-таки у каждой из сторон есть определенные аргументы, которые она может предъявить. Абсолютно справедливо ваше напоминание об Армузе. Иран, естественно, понимает, что это его козырь, и он будет его применять, особенно в крайнем случае. То есть, если Трамп будет вести себя как отморозок, ну, собственно, что действительно, что остановит Иран? Там технически пролив простреливается элементарно.
Ну, хотя и хуситы могли перекрыть теоретически Бабель-Мандебский пролив, но они этого не сделали.
Нет, так тоже вопрос, а зачем? То есть, тоже, понимаете, есть угроза, а есть ее реализация. Да. В этом плане страх, он может быть оказаться более действенным оружием, чем практическое применение. Поэтому хуситы обозначили, что это не просто там шутники, как их там рисовали в сандалиях, да, что это реальная сила, способная атаковать суда. Вот, и как бы это привело в чувство очень многих. И вы знаете, что поток там судоходства сократился, и цены пошли вверх, вот и танкеры пошли в обход через мыс Доброй Надежды. В этом плане они навели, что называется, шороху. Вот, и без перекрытия. И без перекрытия, просто обозначив тот факт, что у них тоже есть геолокация, есть нормальные ракеты, это дроны, и это был определенный шок, потому что все их не воспринимали как серьезную силу, способную в морской бой играть. Вот. Но это первый, кстати, аргумент, почему Трамп, на мой взгляд, сейчас в моменте санкции против России применять не будет, потому что это еще один шок, но уже в другую сторону, и мне кажется, Трамп так может уже заиграться, объясняя то одно, то другое. А второй аргумент заключается в том, что, понимаете, когда вы ведете тарифную войну со 185 странами. Это требует тоже администрирования довольно серьезно. Вот сейчас поедут страны с предложениями, их надо обсчитывать, рассчитывать. Я говорю к чему? К тому, что даже у бюрократической машины Соединенных Штатов есть тоже определенный предел. То есть надо как бы государственных служащих переключать на какие-то задачи. Поэтому я думаю, что сейчас все те, кто боролся с санкциями, их всех переключат на борьбу с тарифами. Вот. И это будет означать, что просто заниматься, как это принято говорить, комплайенсом, то есть расследованиями, будет просто некому. И в этом плане, кстати, довольно интересные события происходят с российской нефтью. Что я имею в виду? Я имею в виду, что не так давно несколько танкеров с российской нефтью прибыли в индийские порты. Что интересно, потому что, в принципе, так можно сказать, фактически каждый день прибывают танкеры в индийские порты, но, значит, танкеры были непростые, почему? Потому что сами танкеры были чистые, то есть они не включены в санкционные списки Соединенных Штатов, но точно совершенно известно, что в процессе следования российской нефти из порта Мурманск в порты Западной Индии, порты Западной Индии, соответственно, использовались так называемые челноки, то есть малотоннажные суда, а Соединенные Штаты 10 января, они поступили так очень хитро, они именно челночные суда, которые работают по арктическим портам и по, соответственно, Козьмино, дальневосточным портам, они именно вот эти челночные суда включили в санкционные листы. Но челнок, он не везет нефть конечному покупателю. То есть он, грубо говоря, действительно выполняет челночную функцию. То есть приходит танкер крупный, в основном это Афромаксы, и дальше челнок из Мурманска, вот этот Афромакс, бегает и грузит нефть. Наполняет Афромакс, и Афромакс идет в Индию. И точно известно, что вот эти Афромаксы, которые привезли нефть в Индию, они использовали подсанкционные челноки. Но индийские покупатели не побоялись. То есть, на самом деле, понятно, что индийские покупатели... Вот, кстати, сейчас ситуация тоже интересная, что да. У нас нефть, очевидно, ушла ниже потолка. Поэтому с точки зрения санкций... Ну, помните, что у нас был потолок, что там индийцам запрещено покупать нефть выше потолка. Но сейчас вся нефть, как бы, очевидно, что ниже потолка. И будет, и была после санкций. Но санкционные танкеры запрещены. И тут вот вы индийский НПЗ. Вы знаете, вот к вам приходит чистый танкер, но вы прекрасно знаете, потому что об этом пишет западная пресса, то есть вы не можете не знать, что в этот танкер нефть загружалась с нарушением санкций. Дальше у вас две стратегии. Первая стратегия, вы испугаетесь бдительного ока АФАК и скажете, нет, дорогие русские друзья, я очень боюсь, я вашу нефть покупать не буду. Вторая стратегия, вы думаете... А вдруг вот они не сумеют это отследить? Или я там прикинусь веником? И вот тут как раз ключевой-то вопрос. Вот если бы
так
действительно...
Так это на слабо просто.
Нет, если бы у АФАК было желание действительно наказать индийского покупателя...
Они бы давно
вот представьте,
уже это сделали.
Вот Байден президент. Они бы это, конечно, сделали. Они бы к нему пришли и сказали, а вы в курсе, что вот этот танкер, который вы приняли, он русский. Нефть нагружал с нарушением санкций? Дальше индийский НПЗ говорит, а я не знал. Говорит, а почему вы не знали? Это ваша проблема. Вы санкции наши читали? Там написано, что комплайенс это за вами остается. Нет, доказывайте. И дальше вы должны доказать будете Минфину, что вы этого не знали. Доказывайте. А как вы не знали? Дальше они вам принесут публикацию в Bloomberg. А вы вот читали в Bloomberg, написано. Вы что, Bloomberg не читаете? Ну уж извините, в это мы ни за что не поверим, скажут американцы. То есть в этом плане, понимаете, желание валять дурака... Ну, я так грубовато говорю, но желание там прикидываться незнайкой, оно возникнет только тогда, когда у индийского покупателя будет уверенность, что за него не возьмутся. И сейчас она возникает, как ни странно. А почему? Да потому что индийские НПЗ знают, что сейчас тарифы, сейчас там вся индийская пресса только и пишет, что теперь будет с Индией, как они там с Трампом будут. И он начинает думать, слушайте, ну вот они ввели это, неужели он будет расследовать какие-то челноки из Мурманска? Дай-ка попробую купить, чего будет? И ничего нет пока.
Но здесь есть еще такой момент, что на прошлой неделе, не знаю, связано это или нет, но на прошлой неделе трамповская администрация объявляла, что вот эту ОФАК они тоже будут проверять. каким-то образом на избыточность, по-моему, там что-то такое было.
Более того, была публикация интересная, что они будут разгонять АФАК,
Точно,
оно было. Не просто проверять, но как разгонять. То есть это тоже, я согласен, интересная история. Почему? Потому что в западной прессе это как раз то, что... Так это доказывает то, что я и сказал, что там опубликовали слух, что Трамп недоволен вообще всеми этими санкционными структурами, считает их бездельниками, но бездельниками не тех, как бы бессмысленный бездельник, которого надо пинком под зад выгнать. Он считает, что это бездельники, которым неправильные задачи ставили. Вот. И по версии Трампа, надо этих бездельников посадить в другой или в тот же кабинет оставить, но дать им другие задачи и строго за ними следить. Ага. И там, кстати, там, на самом деле, это еще до было вот этого тарифного шоу, до 2 апреля, вот, там даже такая смешная была шутка, что типа в голове у Трампа есть идея создания спецподразделения уже по Гренландии, то есть там заняться обсчетом типа экономического поглощения. Кто-то же должен посчитать, что жителям Гренландии предлагать там, какие их ждут пряники, да? Вот. Но я не исключаю, что как раз вполне вот в логике Трампа сказать, а кто там, АФАК, а зачем нам сейчас санкции следить? Подождите, сейчас мы с русскими потом разберемся. Сейчас давайте их перекинем на тарифы, пусть считают.
И
вот
все
нам
пока будут
вьетнамцы приехали,
этим.
Пусть с ними ведут переговоры, считают, что и как. Вот. Потом посчитают, дальше как бы... И все действительно, просто это важный психологический... Вот мы сказали, как психология влияет на... Или там страхи, эмоции влияют на цены на нефть. То же самое это влияет на поведение того же индийского нефтепереработчика. Он думает, как бы... Ну, попробую. Конечно, это тоже связано там с премией, с выгодой. То есть он же не просто так это делает. Конечно, он понимает, что он на русской нефти заработает, вот, и ему это выгодно. То есть это вопрос тоже соотношения рисков. То есть он считает, ну, можно,
это еще про эмоциональную составляющую. Действительно, Трамп, как вы уже сказали, играет в быстрые шахматы. А мне кажется, объяснение еще того, что китайцы, в общем, хладнокровно тоже действуют и не боятся, не отступают, потому что это еще Киссинджер описывал в своей книге про Китай, что китайцы играют в го. А это совсем принципиально иной взгляд на мир.
Но это тоже вот, когда китайцы начнут играть в го-бокс. Я уже сказал, что есть такой спорт, играешь в шахматы, а потом в бокс. Вот если китайцы играют сначала в го, а если го потом в бокс переходит, вот тут, конечно, начнется самое интересное. Это отдельный вопрос, готовы ли они в такие игры играть. Кстати, вот... Пару слов скажу, тоже интересная история про Китай. Они же ввели ответные пошлины, и когда Трамп ввел первые пошлины, Китай уже ввел пошлины на американские нефтепродукты, нефть и СПГ. И сейчас возникает вопрос, что будет с американским СПГ, потому что тоже интересная коллизия. Китайские компании, вот вчера читал статью в Рейтерсе, что Китай 2 месяца вообще американский СПГ не берет. Но тут есть нюанс. У китайских компаний это СПГ уже в портфеле. То есть они заключили контракты, которые обязывают их этот СПГ выкупать. Это означает, что они все равно этот СПГ будут брать, и в этом плане Китай немножко связан здесь. То есть если он обкладывает пошлины американский СПГ, он на самом деле платить придется китайской компании, у которой этот СПГ в портфеле. То есть он не Америку накажет, а сам себе. И китайцы вынуждены этот газ сейчас покупать, и чтобы эти пошлины не платить сами себе, да, этот газ продают европейцам, и он в Китай не приходит, и, соответственно, таможню не проходит, и пошлины они там не платят. Вот, но завершу советом китайским товарищам, вот вы же не подписываете контракт по силе Сибири-2, вы же тоже считаете, что американские СПГ, вы же заключали с ними контракты. Ну вот сейчас вам Трамп объяснил, что такое Соединенные Штаты, что как бы от ГО переходят к боксу. Вы точно уверены, что Соединенные Штаты это надежный источник энергоносителей для вас? Может быть, тогда вернуться с Газпромом за стол переговоров и контракты подписать наконец?
Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости. В 2 часа к вам вернусь.